Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц, а мой гость в московской студии «Свободы» давняя участница наших программ, доктор исторических наук Елена Юрьевна Зубкова, известная в России и за рубежом исследователь истории послевоенного советского общества. В эфире вторая передача цикла «Испытание победой». Я начну ее, пожалуй, со строчки воспоминаний журналиста-фронтовика Бориса Галина.
В армии мы часто говорили о том, что будет после войны, как мы будем жить на другой день после победы, и чем ближе было окончание войны, тем больше мы об этом думали, и многое нам рисовалось в радужном свете. Мы не всегда представляли себе размер разрушений и масштабы работ, которые придется провести, чтобы залечить нанесенные немцами раны.
Белел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.
Пора надежд, связанных с окончанием войны, началась задолго до победы и превратилась, как сказано было, в немедле и на долгие годы запрещенной после ее радиопремьеры песни в пору несбывшихся надежд не сразу. Вот об этом испытании победы и пойдет наш разговор сегодня. Прошу, Лена.
Многие страны пережили то, что можно назвать испытанием войной. Мы через это прошли очень многое. Но, наверное, только одна страна и только один народ пережил то, что можно назвать испытанием победы. Все-таки это не просто немножко другое, это совсем другое. Если сравнивать, допустим, ситуацию вот простого человека, да, не будем брать политиков, вот, допустим, очень много говорят о победителях и побежденных. Советский гражданин и немцы, допустим. В Германии май 45-го года получил название «Час ноль». Ничейное время, ничейная страна. Вот так говорили немцы о себе. И потом Германия, немцы, понятно, что при помощи союзников, которые очень скоро перестали быть союзниками, начали подниматься. Все это было очень непросто, но тем не менее поднялись. И вот Эрик Хоббсбаум в своей знаменитой книжке «Эпоха крайности» написал о том, что вот в 50-е годы очень многие страны, которые принимали участие в войне и были разрушены войной, испытали что-то, что он назвал «золотым веком». Вот когда жизнь стала налаживаться, когда можно было повернуть к потреблению, когда, наконец, люди стали более-менее сыты есть, он назвал это «золотым веком», «золотым временем». А вот в России, в Советском Союзе, этого «золотого века» пришлось ждать очень долго. И в конце концов, эти реформы Хрущева и перестройка Горбачева – это ведь ответы на послевоенные вызовы, на послевоенные ожидания. И вот у меня всегда возникает вопрос, а почему в Советском Союзе был самый длинный послевоенный период?
Лена, такие вопросы возникают не только у вас. От вас мы ждем ответа. Вы у нас специалист по послевоенному периоду.
Думаю, что здесь ответа однозначного, как на любой другой вопрос, быть не может. Но очень многое, наверное, кроется вот в том самом феномене испытания победы, с которого мы начали. После мая 45-го года, после этой эйфории, после этой огромной колоссальной радости, которые действительно были охвачены все. Это была победа одна на всех. Это потом ее стали пилить. И очень быстро распилили. И распределили, кто главный, а кто второстепенный. А вот тогда это была общая победа. И тогда действительно казалось, что ну раз мы победили, все, самое тяжелое позади. И вот теперь очень быстро начнется новая хорошая жизнь. Представление об этой жизни, о том, какой она будет после войны, конечно, у разных людей были разными. Но почему-то все ждали, что жизнь быстро будет меняться к лучшему. И психологически это был очень сложный переход. вот этой высшей точки победы в падении в эту повседневность.
Но тут надо, конечно, иметь в виду еще, что советские солдаты, оказавшись на территории противника, оказавшись вообще в Европе, увидели другую жизнь. Другой, пусть разрушенный, другой уровень повседневности, другие обычаи, другие вещи обихода. Часть из них они, конечно, привозили с собой в качестве трофеев, но главное, что, может быть, они привезли, вот это представление о другой жизни. Некоторые полагали, что эта жизнь недосягаема, но вообще-то были люди, которые верили, что вот после войны так и будет, как у всех там, в этой неизвестной жизни, где оказалось просто страшно много вещей обиходных, про которые советские люди не подозревали. Какие-нибудь ручные будильники, например. Или
велосипеды.
Велосипеды, да, немыслимые велосипеды. Mm-hmm. Были советские велосипеды и до войны, но то, что они увидели, совершенно другие. Я уж не говорю о мотоциклах, я уж не говорю об автомобилях, но обо всем.
И то, что этот велосипед был именно предметом обихода, что он был в каждом доме, ведь велосипед это был предмет роскоши, да, мальчишки мечтали, но не могли купить часы. Вот сейчас иногда так посмеиваются, да, над русскими солдатами, которые одевали себе на руку по 5-6 часов. Но ведь нужно понять этого парня из деревенской глубинки, этого парня, который увидел это все, это можно было взять, это можно было унести, это можно было потом подарить, продать, либо еще как-то соблазн был велик.
Да, конечно. И это создавало совершенно иной настрой в обществе. По-своему отмечали это и власти. Вот, к примеру, июньское 45-го года сообщение секретаря Брянского обкома ВКПБ по пропаганде Черняховского.
Следует иметь в виду, что многие из демобилизованных были на территории буржуазных государств, видели капиталистическое хозяйство, буржуазную культуру, демократию, и что отдельные из них, особенно политически слабо подготовленные, за время пребывания на территории буржуазных государств, поддались буржуазному и мелкобуржуазному влиянию и будут проводить враждебную нам агитацию, восхвалять капиталистическую систему хозяйства, культуру и демократию.
Да, возвращающиеся из Европы воинские контингенты победителей везли с собой не только материальные трофеи. В их багаже оказывались и новые впечатления, и совершенно немыслимые раньше для многих идеи.
Армия тоже была очень у нас разная. Она состояла из людей разного жизненного опыта, разных представлений, разных убеждений. И во время этого западного похода рождались другие надежды на то, что после этого западного похода, возможно, будет меняться жизнь, строй жизни в Советском Союзе. Назовем это поворотом в сторону демократии или более аккуратно либерализации. И действительно на это надеялись. И в этом смысле даже по-другому, наверное, виделась роль Сталина. Я все время вспоминаю в этой связи слова Виктора Некрасова, который от имени своих единомышленников написал: «Увы, мы простили Сталину все. Коллективизацию, 37-е годы, расправу с соратниками». И он, конечно, имеется в виду Сталин, понял теперь всю силу народную, понял, что к потокам крови прошлого возврата нет. И мы, интеллигентные мальчики, с чистой душой, с открытым сердцем вступили в партию Ленина-Сталина. Вот это мы простили Сталину все, но он должен тоже что-то понять. Я думаю, что и знаю по мемуарам, по воспоминаниям, что вот эти настроения тогда тоже владели многими. Они будоражили умы. И эти настроения тоже ждали какого-то ответа.
Вот документ, написанный в конце декабря 45-го старым большевиком Александром Аладжаловым, письмо наверх. Письмо большое. Прочтем хотя бы выдержки.
Товарищ Сталин, у нас в стране нет другого пути, чтобы выразить то, что жжет душу, чего никак в себе удержать нельзя, кроме одного пути — написать тебе. Вопросы демократии определяют в конечном счете все международное положение. Мало того, и внутри нашей страны от его разрешения зависит преуспеяние, развитие и все будущее нашей страны. И как раз в этом вопросе, я уже не говорю о нашей печати, но даже Молотов обнаруживает полное непонимание. Нет, не допускаю мысли, чтобы было непонимание. Здесь лицемерие. И даже ты, товарищ Сталин, поддерживаешь это лицемерие. Ты спокойно можешь сказать, что у нас из-за капиталистического окружения произошла задержка, что демократия у нас осуществлена еще далеко не полно, но что наш народ будет в недалеком будущем иметь демократию, что культура нашего народа растет так быстро, что демократическое переустройство его государственности в ближайшее время неизбежно. В самом деле, есть у нас демократия или нет? Или надо правильнее поставить вопрос, в какой мере она есть? В нашей стране два процесса идут один навстречу другому. С одной стороны, всепоглощающий бюрократизм в советской и профсоюзной системе, и в еще большей степени бюрократизм в партии, а с ним подчинение авторитетам и трафаретам, отвратительное, схоластическое пережевывание учения Ленина и Сталина, учение о генеральной линии партии столь тонкое и узкое, что надо молчать, чтобы не свалиться с него вправо или налево. Все сгибается перед этой бюрократической машиной, огонь любви к партии тухнет, и бюрократизм все дальше и более чудовищно разрастается. Но застращенный наш гражданин заслуживает лучшего обращения, и горько, и смешно, и стыдно, и обидно смотреть на наши выборы. Выборы предполагают, что есть из кого выбирать, а когда одна партия, то и выбирать не из кого. Нет партнера. В крайности на выборах можно показать кукиш в кармане. Но кто же усомнится в выборе между кукишем и коммунистической партией? Дорогой товарищ Сталин, надо, чтобы с высоты твоего авторитета был осужден теперешний непорядок. Необходимо, чтобы ты успокоил хотя бы на будущее время, признал неизбежный путь демократического развития нашей страны. Александр Аладжалов, 27 декабря. 1945 года.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. В эфире вторая из цикла передач «Испытания победой». Пора несбывшихся надежд. Мой гость в московской студии «Свободы» – доктор исторических наук Елена Зубкова. Знаете, говоря о надеждах, порожденных войной и победой, следует помнить, что к их возникновению и власть руку приложила. В прошлой передаче из этого цикла мы говорили уже, к примеру, об изменении ее политики в отношении церкви и религии вообще.
Не только церкви, там были и другие жесты, которые могли быть прочтены именно так. А дружба с союзниками, а то, что в Советском Союзе стало распространяться западная пресса, ее можно, британский союзник можно было купить, можно было прочитать. А ученые, которые начали пока еще не так активно, но сотрудничать друг с другом, и уже вот-вот были готовы ездить друг к другу в гости, это были какие-то сигналы, которые можно было понять так, что и после войны это будет продолжаться. То, что не вышло, это уже другой разговор.
Да, это другой разговор. В общем, возникло некое, вот то, что было констатировано в песне, где были слова «пора несбывшихся надежд», но возникло вначале «пора надежд». Просто «пора надежд». Когда возникают вот эти надежды и когда они ломаются после войны?
Это смотря какие надежды. Вот давайте посмотрим на деревню. Да, деревня, которая вытащила на себе многое. Многое, если не сказать, что все. Так вот, где-то примерно 43-го года, по крайней мере, именно этот момент зафиксирован в сводках, в деревне начинают в массовом таком масштабе циркулировать настроение о распуске колхозов. То есть почему сверху никаких сигналов вот на этот счет не поступало? Казалось бы, не было почвы этих надежд. Однако эти надежды, опять-таки, объяснить очень просто. Колхозная система находилась в таком состоянии, то есть в таком кризисе, что нормальная крестьянская логика понимала, дальше так быть не может. Значит, колхозы будут распущены. Почему-то вместе с такими вот антиколхозными слухами, как сопутствующим, проходил еще один, что вместе с колхозами будет распущена партия большевиков. То ли для кучи, то ли уж, казалось, опять-таки, это вполне логично. Даже ходили такие слухи, это уже весна 45-го года, что вот, мол, союзники потребовали от Молотова отказаться от колхозов и от большевиков, от колхозов Молотов отказался, а вот от большевиков не захотел. И вот теперь поэтому вот такие сложные взаимоотношения с союзниками.
Давайте подкрепим эти ваши наблюдения хотя бы несколькими краткими выдержками из совершенно секретной информации, предоставленной летом 1945 года секретарю ЦК ВКПБ Маленкову орг-инструкторским отделом ЦК. Там, в частности, приводятся выдержки из высказываний колхозников с указанием места их фиксации. Такие, например.
Молотову предложили на конференции в Сан-Франциско распустить колхозы, открыть церкви и разрешить вольную торговлю. Если это требование не будет выполнено, то Россию разобьют по нациям. Деревня Плохо Славковского района. На конференции в Сан-Франциско товарищу Молотову предложили отказаться от большевиков и колхозов. От колхозов товарищ Молотов отказался, от большевиков не хотел отказаться. Поэтому Америка объявила России войну. Колхоз Перелазово Псковского района. В одном из колхозов Новокузнецкого сельсовета Ашевского района широкое распространение получили разговоры о том, что по требованию Америки распущена партия большевиков. У всех коммунистов отобраны партбилеты, но они продолжают работать без партийных билетов. В ряде колхозов Сашихинского района колхозники говорят, в Москве уже создана специальная комиссия по распуску колхозов. Члены колхоза Искра, Псковский район, Морозов, Силин и Шацкая спросили одного районного работника, скоро ли распустят колхозы. Если бы не было колхозов, мы жили бы лучше, и государству приносили бы больше пользы. Антиколхозные настроения имеются и среди некоторых руководителей колхозов. Председатель колхоза «Верный путь» Ашевский район Петрова в беседе с одним из районных работников высказала такую мысль. «Теперь, когда мы победили, война окончилась, по-видимому, колхозы будут распущены, так как они свою роль сыграли».
Документ отмечает, что кое-где от разговоров стали переходить к делу.
Под влиянием враждебной пропаганды некоторые колхозники стали требовать возврата обобществленного в колхозе имущества. Так, колхозница сельхозартели «Рассвет» Островский район Кириллова потребовала управления колхоза вернуть ей телегу и упряжь, заявив при этом, колхозы скоро распустят, будут делить колхозное добро, и мне ничего не достанется. Обращаю на себя внимание, что такие же настроения распространяются враждебными людьми в других областях. Приводим отдельные высказывания, характеризующие эти настроения. Пензенская область. Победа будет тогда, когда распустят колхозы, а то там гиблое дело. Люди получают не более 100 грамм хлеба на трудодень. Союзники заставят распустить колхозы. Все ждут, что как распустят армию по домам, колхозы отменят. Я думаю, что колхозная система была введена по указанию немцев для того, чтобы развалить хозяйство и ослабить Россию с целью легкого завоевания. У меня один знакомый говорил, что в Москве уже подписан закон о ликвидации колхозов, но еще не обнародован. Воронежская область. В Америке, говорят, уже решили распустить все колхозы в СССР. Молотов поэтому и покинул конференцию в Сан-Франциско. Война закончилась, а председатель все болтает о займе. Но теперь уж он, дружок, ошибается. Платить все равно не будем. Довольно с нас лямку тянуть, а так и так ходим голодные. Ростовская область. По сообщению секретаря обкома ВКПБ товарища Пастушенко, в ряде колхозов Целинского района распространены слухи о предстоящем якобы распуске колхозов, о том, что это будет проведено в соответствии с требованиями Черчилля и Трумэна, и что последние, кроме того, потребовали обязать все советское население, в том числе и коммунистов, признавать Бога и совершать религиозные обряды.
А вот еще одно секретное сообщение. Это уже январь 1946 года. Оно адресовано начальнику агитпропа Александрову.
Имеют место среди населения и нездоровые настроения, выражающиеся в хождении вредных слухов, в недовольстве отдельных лиц политикой партии и советской власти. Так, в Крестецком районном центре в промкомбинате демобилизованный кузнец Михайлов заявил: «И так 4 года воевал, больше не желаю переживать трудностей. С меня довольно. У нас в стране нет никакой свободы слова. Если я сегодня что-нибудь скажу о недостатках в работе советских органов, то меня завтра же посадят в тюрьму». В Солецком районе в одно время был распространен слух о том, что товарищ Сталин из отпуска не вернется. «И страной нашей будет управлять Америка». В этом же районе был распространен слух также и о том, что колхозы скоро будут распущены.
Лена, я вновь обращаюсь к моей коллеге, историку Елене Зубковой. Мы-то с вами знаем такие сообщения давно и прекрасно понимаем, что все эти слухи, разговоры, надежды и про распуск колхозов и партии, и про Америку ни на чем реальном основаны не были. И меня давно уже занимает вопрос: как же возникали все эти сюжеты и разговоры в самых разных никак не связанных друг с другом в местах одной шестой части суши.
Да, это действительно очень интересный феномен, вы абсолютно правы. Одинаковые слухи, одинакового содержания циркулировали, что в Тульской области, что, допустим, под Новосибирском, куда вообще война и не дошла, да, вот так напрямую. Я думаю, что этому тоже есть свое объяснение. Прежде всего, конечно, психологическое объяснение. Я уже говорила об этом, что колхозная система находилась в таком кризисе, что, понятно, было, да, вот нормальному крестьянину, что дальше так продолжаться не может. Но еще была война, именно 43-й год, когда в 43-м году уже почувствовалось, вот, что, возможно, мы победим в этой войне. Уже не было такой безнадеги 41-42 года. И тогда уже вот начинают прорастать мысли о возможной награде за победу. Вот что ты хочешь за то, что мы победили? Крестьянин говорит, хочу, чтобы не было колхозов. То есть то, что самое сокровенное, оно и прорывается наружу. Это совершенно понятно и логично. И не случайно, как бы конец вот этим вот слухам именно о распуске колхозов, он тоже фиксируется довольно-таки так четко. Это где-то примерно рубеж 47-48 года. Вот когда уже становится понятно. Это вообще такая кризисная черта, которую можно обозначить вообще как полосу разочарования, когда становится понятно, что и другим послевоенным надеждам не суждено сбыться. Два года после окончания войны – это такой еще психологический порог ожиданий, когда закончились и временные трудности, когда люди просто устали ждать. Ну, и многое чего еще было, потому что 48-й год – это новый этап закручивания гаек. Вот вы упомянули политику в отношении церкви. 47-го года уже ни один новый храм не открывается. Это понятно. Здесь позиция Карпова, главного начальника на церкви, становится совершенно четкой. А понятно, что Карпов действовал не от своего имени. Начинают создаваться особые лагеря и тюрьмы, понятно, для политических заключенных. И в мире не все в порядке. Сталин сдает одну позицию за другую. Понятно, 48-й год – это поворот. Но до 47-48 года народ еще мечтал. Даже не мечтал, а просто надеялся. И что еще любопытно во всех этих надеждах, что в любом случае вот эти подарки, да, они воспринимались именно как подарки. То есть исполнение желаний виделось только как ответный шаг со стороны власти. Народ хочет, и вот власть это ему, так сказать, предоставляет. В худшем случае люди надеялись на то, что к этому решению Сталина подтолкнут союзники.
Историк Елена Зубкова о паре несбывшихся надежд. Наш разговор мы продолжим через неделю в следующей передаче из цикла «Испытание победы». Над этим выпуском программа «Разница во времени» работали продюсеры Юлия Голубева, Михаил Касторов и Марк Штильман. Подготовил и вел передачу Владимир Турц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа, в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Варшаве в кафедральном соборе Святого Яна прошла заупокойная служба по 96 погибшим в авиакатастрофе под Смоленском неделю назад. Ранее в субботу на площади Пилсудского в польской столице прошла церемония прощения жертвами крушения президентского самолета. В ней приняли участие десятки тысяч человек. Ряд иностранных делегаций, намеревавшихся в воскресенье принять участие в похоронах президента Польши Леха Качинского и его жены Марии, отказались от поездки в Краков. Причиной стал запрет на полеты, введенный во многих странах Европы из-за мощного извержения вулкана в Исландии. Не приедут в Польшу король Испании Хуан Карлос, британский принц Чарльз, премьер-министр Канады, делегации ряда других стран. В Европе по соображениям безопасности закрыты многие международные аэропорты, отменены тысячи рейсов. По данным Европейского агентства по контролю за воздушным движением, из 22 тысяч рейсов, запланированных на субботу, будут выполнены лишь 5 тысяч. В российских аэропортах в середине дня в субботу были задержаны или отменены более 260 авиарейсов, пунктом назначения которых были города Европы. В Волгограде в одном из торговых центров рухнула часть потолка, госпитализировано 2 человека. Жители Таганрога, Ростовская область, провели в субботу День народного гнева в знак несогласия с политикой, проводимой местными властями. В городе Бийске Алтайского края в субботу прошел митинг за честный выбор. Участники протестовали также против подорожания услуг ЖКХ. Новые власти Киргизии утверждают, что контролируют ситуацию на юге страны. Как заявил интервью Интерфаксу представитель временного правительства, пик напряжения в Джалалабадской области уже пройден. В субботу в Джалалабаде прошли митинги сторонников свергнутого президента Курманбека Бакиева, которые переросли в беспорядки. Число жертв терактов в Пакистане, совершенных в окрестностях города Кохат, превысило 40. На юге Афганистана погибли 2 военнослужащих НАТО. Президент Афганистана Хамид Карзай назначил новым главой избирательной комиссии страны Фазиля Ахмеда Манави.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Письмо без подписи, думаю, пришло не только на радио «Свобода». В то время как российский народ подавляющим большинством голосует за Владимира Владимировича Путина и его партию «Единая Россия», маленькая кучка отщепенцев развернула в интернете крикливую кампанию за отставку Путина с поста премьер-министра. Хочется сказать этим крикунам, что их потуги смешны своей ничтожностью и лишь способны наглядно продемонстрировать, насколько их чаяния чужды всем настоящим гражданам России. В связи с такой явной несовместимостью интересов этой кучки отщепенцев с интересами российского народа предлагаю лишить высокого звания гражданина Российской Федерации всех подписантов, засветившихся на сайте Путина в отставку.ру. Никому из них не должно быть позволено впредь ни называться гражданами России, ни говорить от имени граждан России. Раз уж эти космополиты так явно не уважают выбор граждан России, то их обязательно следует сделать лицами без гражданства. По-моему, это пародия на письма трудящихся времен борьбы с врагами народа и диссидентами. Автор издевается над российским гражданством. Один из слушателей пишет мне: «Явите божескую милость, помогите мне, пожалуйста, выехать в какую-нибудь нормальную страну на постоянное место жительства. Вы человек известный, у вас масса знакомых. Может быть, изыщите какую-нибудь возможность помочь старику спокойно дожить оставшееся время. Мне 79 лет, но я вполне работоспособен, занимаюсь ремонтом мебели у населения. А вообще я мужик хозяйственный, работящий, не пью и не курящий. Здоровьем Бог не обидел, все зубы свои, читаю газеты и книги без очков. В общем, спокойно могу выполнять посильную работу. Инженер-механик. Объясняю причину. В стране не работают никакие законы, кроме бандитских и волчьих. Анатолий Иванович, я согласен на любую работу. Могу работать с деревом, с металлом, с бумагами и т.д. Могу возить старушек на прогулки, ухаживать за садом. С уважением, такой-то». Человек задыхается в отбросах советчины вокруг себя или в извечном азиобстве. Есть разные оценки происходящего. Но надеется, что этого добра хватает и на Западе, что по блату, по знакомству или по чьей-то божеской милости можно и там кое-чего добиться. Конечно, можно. Человек везде человек. Как говаривал мой бывший коллега и начальник Марио Корти, всякий человек на земле советский, но в разной степени. И степень такая разная, что сам Путин не смог бы выполнить просьбу этого слушателя.
Пишет Кузнецов Алексей Иванович. «Уважаемый Анатолий Иванович, вы как-то прочитали нам стихотворение Некрасова. Скоро, приметы мои хороши, скоро покину я юдоль печали. Вечные спутники русской души, ненависть, страх замолчали. Или вы не напоминали этих строк своим слушателям, а мне показалось, что напоминали, потому что кроме вас никто бы этого не сделал. А мне хочется, чтобы кто-нибудь время от времени знакомил нас с нашей классикой, ибо скоро забудем, что она у нас все-таки существует. А мне для этого письма вам понадобилась, собственно, только первая строка Некрасова. Она подсказала мне следующие слова: «Путинизм рухнет, приметы мои хороши». Или это я тоже у вас вычитал. Вот об этих приметах и хотелось бы сказать пару слов. Вот хоть эта посылка московских мордоворотов на Дальний Восток усмирять приморцев. Никак не могу забыть. Ведь это знаковая глупость. Что теперь Москва в глазах приморского мальчишки и в глазах приморского мента? Не станет ли он отныне считать себя приморским ментом, а не российским? Русского генерала Родионова с его русскими солдатами, вооруженными саперными лопатками, посылали в Тбилиси. Русских тогда же в Баку, и в Ригу, и в Вильнюс, будто кто-то специально наводил затмение на Горбачева, а теперь вот и на Путина. А когда-то, Алексей Иванович, на Хрущева, который послал войска усмирять Венгрию, на Брежнева, который подавил Чехословакию, а раньше на Сталина, на Ленина, на царей, и каждый режим перед концом выкидывал свои номера, совершал свои знаковые глупости. Это вы хорошо подметили. Общее было одно – неправдоподобность глупости, как это объявление Южной Осетии государством. Даже 2-3 путиниста взвыли от досады и дурного предчувствия. Что же мы скажем северным осетинам, когда они захотят создать свое государство? Татарам, якутам, тем же чеченам. Тем более, добавлю от себя, что когда все затрещит по швам, то разговаривать придется не с тамошним номенклатурным паханатом, его и след простынет, а с ребятами, которых не унять обещанием модернизации и даже демократизации. Они скажут, что им от Москвы больше не нужна никакая изация, только признание их независимости. Опасен не сам по себе окончательный распад России. В конце концов, все земли останутся на своих местах. Существует крошечный Лихтенштейн, почему не может существовать крошечная Адыгея? Беда может быть в немирном распаде. Не хотелось бы видеть и того, как Путину будут мстить люди, которые его больше всех славили, требуя, чтобы он правил вечно. Письмо из Соединенных Штатов Америки. «У меня в моей прошлой жизни в Москве в 83-м году родился сын Митя. Когда ему было 1.5 года, у него случился круп, мог умереть от удушья за 5-10 минут. Я выскочил на улицу и бросился к первой стоящей машине. В ней сидел человек. Я ему пролепетал что-то про умирающего ребенка. Он мне сказал, что он ждет пассажира, и я побежал дальше. Добежал до пункта скорой помощи в 1 километре от нас. Оттуда сразу послали машину. Сын был спасен. Еще через 1.5 года мы обнаружили, что у него полная глухота. Мы устроили его в экспериментальную программу Эмилии Леонгард. Дай Бог здоровья доктору Леонгард и ее сотрудникам. Они занимались с ним по 8 часов в день. И так в течение 7 лет. 10 лет спустя, когда я уже жил в Америке, Митя приехал ко мне в гости. Ему было 18 лет. Я его повез в горы Апалачи сплавиться по горной реке на байдарке. Маршрут оказался очень трудным. Мы потеряли байдарку, весла, все вещи. Их унесло течением. Мы остались в горах совершенно беспомощными. Я пошел через лес, вышел на какую-то ферму, постучал, спросил, можно ли позвонить о помощи. Вышел фермер и сказал, что нельзя. Я пошел обратно. Нас потом выручили. Все люди разные. Отвечай за себя и своих средь круговращения земного, рождений, скорбей и кончин, как говорил один поэт. Страна проживания не имеет значения. Моему сыну сейчас 27. Он окончил Массачусетский технологический институт. Работает в Силиконовой долине. Ему вернули слух. Установили кохлеарный имплантат. Микрокомпьютер, заменяющий нерв. Вот такая история. Передайте, так сказать, добро по кругу. С уважением, Михаил. Дорогой Анатолий Иванович, следующее письмо. Почему вы никогда не отвечаете на ваш мейл? Вы же сами просите, пишите мне. И почему можно писать только по почте? А интернет тогда на что? С уважением, Владимир. Нет, ни Путин, ни его прислуга. Не бойтесь. И не Ленин тоже. Спасибо за внимание, Владимир. Хорошо, что сообщили, что пишет ни Путин, ни его прислуга и не Ленин. А то я действительно испугался, поскольку первая мысль была, что пишет Путин, вторая, что его прислуга, а третья – сам Ленин. Многим я отвечаю, с некоторыми даже переписываюсь, хотя остается в силе давнее предупреждение. Не на все письма я в состоянии ответить, тем внимательнее все их читаю. К тому же моя работа состоит в изготовлении и передаче ваши письма, а не в общении со слушателями в индивидуальном порядке. Это просто не по силам живому человеку. Да и не всегда представляло бы общественный интерес». Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Часто вспоминаю один случай. 13 сентября 1999 года во время заседания Государственной Думы спикер Селезнев сказал: «Я только что получил сообщение. Прошлой ночью был взорван жилой дом в Волгодонске». Взрыв, о котором он говорил, произошел в доме на Каширском шоссе в Москве. 3 дня спустя взрыв прогремел и в Волгодонске. Один из думцев нашел это совпадение странным. «Господин спикер, пожалуйста, объясните, каким образом вы в понедельник сообщили нам о взрыве, который произошел только в следующий четверг?» Спрашивавшему отключили микрофон. «Я уже относительно давно живу в западном полушарии», — продолжает автор, — «но я русский, чисто русский, русея не бывает, и всегда и везде подчеркиваю, что я русский, хотя никакой гордости при этом не испытываю. И мне хорошо знакомо чувство ностальгии, потому что у меня есть родина, которую я искренне люблю. Но родина и государство – это две большие разницы. Государство Россия стремительно деградирует. Думаю, что будет еще хуже, пока с карты мира не исчезнет эта проклятая держава-империя вместе с Прохановыми, Жириновскими и прочими Путинами и Лужковыми». А Русь, русская нация, она не исчезнет, она только обретет чувство собственного достоинства, то есть превратится в нормальную европейскую страну от Смоленска до Волги и от Архангельска до Ростова-на-Дону. А что вы скажете по этому поводу, Юрий Григорьевич Пронин? Отвечу словами украинской мудрости, Юрий Григорьевич. «Якось воно буде, тому що такого ще не було, щоб якось не було». Здравствуйте, Анатолий Иванович. Решил написать вам о своем селе. Название Кобища, Черниговская область, Бобровицкий район, на границе с Киевской областью. Хорошее железнодорожное сообщение. Почти все трудоспособное население ездит на работу в Киев. Село очень большое, одно из самых больших в Украине. Умирающим его никак не назовешь, хотя очень много домов уже пустуют. Население, а с ним и поголовье коров, существенно сокращается. Старые умирают, их дети зацепились за Киев. Тот же, кто работает, не пьет и держит подсобное хозяйство, живет неплохо. Почти во всех домах газовое отопление, повсюду появляются добротные бетонные и железные ограды, спутниковые антенны, автомобили, металлопластиковые окна, а много маленьких продовольственных магазинов, где можно купить почти все то же самое, что в Киеве, в них всегда покупатели». Выходец из Кобыщи, бывший комсомольский руководитель, а потом известный банкир, построил стадион. Сельская футбольная команда принимает участие в соревнованиях. Я однажды посмотрел их игру, не ожидал, что так пристойно. То есть жизнь на селе есть, но работы нет. Одно время было несколько деревообрабатывающих мастерских, село возле леса. Они изготовляли окна и двери, потом большинство из них исчезли. Видимо, не выдержали конкуренции. Нет крупных крупного аграрного производства, а много полей вокруг позарастали бурьяном. Причины вы знаете лучше меня. Мне 66 лет, инженер по автоматике. В новую эру стал зарабатывать переводчиком. Зимой живу в Киеве, летом в селе. С уважением, Владимир Пономаренко. Спасибо за письмо, господин Пономаренко. В Украине уже нет, наверное, села, где бы не было хотя бы одного металлопластикового окна. Спасибо России за газовую войну. А вот за ограды, за эти циклопические сооружения из металла, бетона, кирпича, камня благодарить некого, а осуждать тоже не знаю кого. Хотя по справедливости надо было бы не просто осуждать, а четвертовать. Построить такой забор тоже, что дом. Говоришь, что Америка живет без заборов, да кто тебя слушает? Следующее письмо. Компьютер, интернет, ГИС появились в России не благодаря отечественной науке, а вопреки ей. Она оказалась не у дел благодаря кибернетике. Раньше мы думали, что кибернетика – реакционная лженаука. Теперь мы знаем, что все наоборот. Не реакционная, не лже и не наука. Подвел итог Альберт Макарьевич Молчанов, математик, настоящий цитируемый ученый, академик. Сказано это было в конце 80-х, после более чем 20-летнего марша русской науки в тупик под знаменем кибернетики. Масса неглупых людей вдруг приняла на веру тезис Винера, что всем на свете можно управлять по тому же принципу, как управляют уровнем воды в унитазном бачке. Двигателем идеи тотального автоматизированного управления стала самая могущественная структура в стране – аппарат партии. Но в скудном багаже кибернетики так и не появилось ничего, кроме софизмов и трюизмов на тему обратной связи в духе банальных биологических аналогий. Так или иначе, продолжает автор, но доктрина, именовавшая себя наукой об управлении, сковала технологический порыв великой державы. На родине кибернетики, что характерно, никогда особо-то и не фанатели по поводу этого учения. Точно так же на родине марксизма быстро опомнились, сбыв нам по дешевке это сокровище немецкого ума. Во что стало России воплощение учения Маркса, общеизвестно. Об осучивании всего и вся обошлось нам, наверное, дороже, чем американцам высадка человека на поверхность Луны, а компьютерные технологии лишились финансирования. Ведь кибернетика и компьютеры в глазах невежественных вождей были близнецы-братья. Кто из них более ценен, так вопрос в ЦК не стоял. Когда же некритично воспринятая зарубежная доктрина выветрилась, так и не оправдав кремлевских мечтаний о суперконтроле, генсекам было уже не до науки. Они вдруг начали мереть. В верхних эшелонах обострилась борьба за власть. А для страны советов, которые никто никогда всерьез не слушал, пошел обратный отсчет времени. Сергей Астахов. Спасибо за письмо, Сергей. Глагол «фанатеть» от существительного «фанатизм» встречаю впервые. Напишите мне, сами ли его выдумали. И слово «мереть» вместо «умирать» тоже нехило. Что касается «об осучивании», то это слово и я слышал в 70-е и 80-е годы. Оно произошло от «осу». АСУ – автоматическая система управления. Да, внедряли ее с не меньшим рвением, чем перед этим кукурузу во всех широтах. Были настоящие мученики этой идеи, великие теоретики и практики, ночей не досыпали, в гробы сходили от трудового напряжения, а также от отчаяния, что не все понимают, что такое обратная связь, что в ней залог построения коммунизма. Не случайно замысел устроить в России свою силиконовую долину возник там же, где и решение обосучить Советский Союз. В нынешнем ЦК КПСС, в президентской администрации, она и располагается в тех же зданиях. Огромный, ужасающий огромный штат. Цыковский был намного меньше, а работать, говорят, все равно некому. некому. И родился этот замысел не в инженерном уме, не в исследовательском. Это все придумки пропагандистов, сочинителей президентских речей. Когда в США возникла Силиконовая долина, тогдашний президент о ней и не знал. Это дело было живое, научно-коммерческое дело свободных людей. А тут бюрократическое постановление. И, конечно, как и в случае с кибернетикой, наивное желание перехитрить жизнь. Как-то извернуться, чтобы и рыбку съесть, и на кол демократии не сесть. Помню, один мой друг, жена которого работала в засекреченном кибернетическом институте, называл ее кибернематикой, не жену, а науку. Анатолий Иванович, следующее письмо. Вы не очень сердитесь на своих слушателей и читателей. Вы ведь сами своими постоянными размышлениями и высказываниями обо всех сторонах жизни толкаете их на разнообразное рассуждательство. Согласны? И вообще, разве не гораздо полезнее для общества такие философы, чем жуткие пустоголовые молодые люди из пригородов, которые грязно матерятся по мобилкам в присутствии целого автобуса? А их стало так много. Скоро умрут все что-то знавшие старики, а их место займут внуки, не имеющие понятия о том, кто такие Сократ, Маркс и даже Гитлер. И таких придурков становится критически много». Это не старческое брюзжание, потому что мне даже 16-летний внук говорит, что я супермолодая бабушка. Спасибо за письмо, дорогая бабушка. Среди наших с вами сверстников были университетские отличники, считавшие, что Сократ был врагом народа. Разумеется, греческого, но у них выходило, что и советского. Так было написано в одном из вузовских учебников по истории философии. Лучше бы уже они ничего не знали. Пишет господин Любкин из Москвы. 3 года назад я познакомился со странным человеком. Его звали Виктор, на вид ему было лет 40, русский. Приехал из Риги в Москву заниматься ремонтом квартир. У него была цель – скопить денег и уехать в Канаду из этой сраной России. Именно так он выражался. Энергия совершенно неукротимая, суждения диктаторские, работа отличная. Хозяева квартир передавали его буквально из рук на руки. Правда, пить по-русски он не умел. После 2-го стакана начинал говорить. Главный смысл его речей был такой – русских как нацию надо уничтожить. Его, русского человека, раздражало все русское, которое он четко отличал от украинского, молдавского, белорусского и так далее. Бесила кириллица, он писал только латиницей. Бесили русские песни, танцы, обычаи, законы. Он подчеркивал, что с русскими имеет дело только в силу крайней необходимости. В глаза называл незнакомых людей русскими ублюдками. Русскими суками. И я не помню случая, продолжает автор, чтобы кто-нибудь дал ему отпор, словесный или физический. Невероятно, но факт. В магазинах требовал от продавцов, чтобы к нему относились как к единственному покупателю. Если было что не так, то сдача, обычно монеты, летела прямо в изумленное лицо продавца. И опять же, не было случая отпора с их стороны. Если он узнавал, что в России погиб или умер какой-нибудь известный человек, радовался как ребенок. Еще один русский сдох. Кстати, латышей он тоже не жаловал, называл их гнилым народом. А вот к американцам испытывал совершенно необузданное восхищение. Правда, только к белым. Чернокожих не переносил в любом виде. А ведет автор этого письма вот к чему. После общения с Виктором я понял одну непреложную истину. Мне ее доходчиво продемонстрировало отсутствие реакции окружающих на него. Русский этнос явно не жизнеспособен. Ему предписано исчезнуть и так далее. Спасибо за письмо, господин Любкин, и простите, что оборвал его. Ваш Виктор, конечно, с большим приветом. Ребенок думал, что его мама, папа, страна лучше всех на свете и впереди планеты всей. Потом открыл, что ничего подобного, не впереди. Это так его огорчило, что он сразу не взлюбил и маму с папой, и страну, стал их обзывать нехорошими словами. Горячая любовь мгновенно обернулась жгучей ненавистью. О многом говорит то, что он заводится со 2-го стакана и даже по-трезвому, и всегда на одну тему. То, что он демонстрирует свою необычность, выпендривается с той же латиницей. Показательна его целеустремленность. А вот то, что не нашлось никого, кто бы отбрил его, свидетельствует в данном случае, по-моему, не об угасании русского народа, а скорее наоборот. Все, кого на ваших глазах задирал этот псих, оказались как на подбор нормальными людьми. Вот что удивительно и отрадно, господин Любкин. Я это говорю вам вполне серьезно. Пишет Людмила Алексеевна из Москвы. Простите меня, дорогая Людмила Алексеевна, ваше письмо у меня долго пролежало. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Благословение вам от Господа Бога, Творца неба и земли и всего прекрасного на земле и на небе. Анатолий Иванович, порадуйтесь со мной вместе, благодаря вашей передаче, в которой говорилось о страшной загазованности русских церквей продуктами горения неисчислимых свечей, у нас в церкви прекратили производить жуткое каждение, когда приходилось стоять просто в дымовой завесе. Вчера я была к причастию, вполне можно было дышать. Да возблагодарит вас Спаситель. Рассказывают всякие истории и наблюдения о нестяжательстве, в кавычках, нашего патриархата. В Переделкино, где их резиденция, роскошь просто умопомрачительная, пруд с лебедями и все такое. Поэтому, наверное, они и отрицают перевоплощение душ, и Оригена отказались канонизировать. Анатолий Иванович, вы удивитесь, в Москве дурное тлетворное поветрие, выбрасывают много книг. У меня в подъезде стоят шкафы, я там нашла Гегеля «Философию истории» 1933 года и художественной литературы разной наносила не менее 30 книг. Целыми собраниями выносит народ то, что когда-то на макулатуру выкупали. Если вы собираете книги, я могу вам прислать Гегеля через 2-3 месяца, когда дочитаю и кое-что запишу. Судя по штампу, эта книга когда-то была украдена из библиотеки наркомата внешней торговли. С крестьянской любовью, Людмила Алексеевна. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006. Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-100-00. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это беспрецедентный саммит, созванный для того, чтобы обсудить беспрецедентные...
...установленные исполнители и организаторы террористических актов в московском метро...
И в каких случаях я мог бы пойти в отставку?
13 апреля международная общественность отмечает День коты.
Владеющие латышскими языком будут.
Слуга народа, снимай мигалку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».